по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, друзья, сердечный привет всем по страницам Библии. Снова в прямом эфире и снова с вами Алена Вальц и Олег Шевкун и те замечательные наши друзья, братья и сестры, которые нам помогают. Алена, привет тебе, добро пожаловать.
Доброе утро, да, замечательные друзья и соведущие или ведущие. Это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. Я, знаешь, я каждое утро в пятницу перед подготовкой к эфиру всегда думаю, как же это здорово, что мы, вот несмотря на то, что мы все такие разные, каждый со своим мировоззрением, но мы можем хотя бы один раз в неделю объединиться вот в чем-то важном, в чем-то действительно важном, в чтении Писания и познавании Божьего Слова.
Именно так. Господь Бог объединяет нас вокруг Своего Слова, призывает нас к себе через Свое Слово, говорит нам через Свое Слово, особенно сейчас, в эти тяжелые времена. Сейчас, я не знаю, Ален, ты в соцсетях вообще бываешь, или тебя вот минула вот эта напасть?
Меня, можно сказать, минула эта напасть. Я бываю там, но крайне редко, и только вот по работе, по служению, если там по учебе, но не залипаю.
Ну, понимаешь, дело в том, что ты, и слава Богу, хорошо, что ты не видишь весь этот цивилизованный христианский дискурс, который там бывает. Да, вот так это мягко сказано, потому что я недавно читал буквально, к сожалению, читал вот один такой дискурс, когда был человек из участников дискурса, который пытался сказать: братья, слушайте, у нас тут 95% населения вообще не знают Господа. Чем мы занимаемся? Давайте идти им свидетельствовать. И как раз, к сожалению, его большинство, по крайней мере, тех, кто писал, не услышали. Может быть, кто-то услышал, но те, кто услышали, писать перестали и пошли действительно свидетельствовать. И Божье Слово помогает нам как раз вот то, о чем ты говоришь. Оно объединяет нас между собой, оно приводит нас к Господу, и оно также помогает нам нести Евангелие тому миру, который в этом Евангелии нуждается. Вот. И, кстати говоря, как-то я слышал такую претензию, говорят: слушайте, ну, если концентрироваться на Божьем Слове, то о современности не поговоришь. Не-не-не, еще как поговоришь, потому что Божье Слово живо и действенно. Оно касается и нас лично, как людей, оно касается и наших стран, наших народов и так далее.
Да вот, и сегодня по-моему, нас просто... по-моему, Чарльз Сперджин, да, говорил о том, что проповедник должен проповедовать в одной руке, держа Библию, а в другой руке газету. Он это говорил?
Он говорил... Слушай, я слышал эти слова, приписываемые Чарльзу Сперджину, не видел этого сам в тексте. Я слышал эти слова, приписываемые Билли Грэму. От Билли Грэма я, кстати, это слышал. Он говорил, что Библия в одной руке и журнал «Таймс» в другой руке. Вот. Я видел, как он это, кстати, делал в своих проповедях много лет назад уже. Довелось мне попасть на богослужение большое, даже не богослужение, это было христианское евангелизационное собрание, когда Билли Грэм проповедовал перед молодежной аудиторией. Вот. А надо сказать, что ему тогда было уже за 70, да, так конкретно так за 70. Совсем к молодежной аудитории он никак уже не подходил. Вот. А стадион огромный в Северной Каролине, вот, США. И действительно толпа молодых людей, то есть они просто заполнили этот стадион. Конечно, пришли верующие, но они привели и неверующих людей. И мне интересно было, как доктор Билли Грэм начнет разговор, то есть как он начнет с проповеди. Он что, придет и скажет: сердечный привет, дорогие братья и сестры, именем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа? Наверное, мог бы. И во многих аудиториях и мог бы. А в данном случае это была субботняя проповедь, субботний вечер, вот молодежная. Он такой говорит...
Кто сказал: «Йоу, гайз»?
Нет, он так не сказал. Не-не-не. А зачем? Это было бы смешно, на самом деле. И, знаешь, да, это когда люди, которым за 40, стремятся выглядеть по-молодежному. Ну, это либо смешно выглядит, либо жалко. Не надо. Вот, да, значит, он сделал по-другому. Он сказал: ребята, парни и девчата, скажите, пожалуйста, вот какая песня последние уже, сколько там, несколько недель, не помню, сколько было, держится на вершине чартов, на вершине списков популярности? Вот, и говорит, подскажу, там поет ее человек, который выглядит так-то и так-то. И народ кричит название этой песни. Потом доктор Биллиграм говорит, так, а вы знаете, о чем эта песня? Давайте я вам прочитаю слова. А теперь, вы знаете эти слова? Знаем, знаем. Он говорит, а теперь давайте поразмышляем над этими словами. И вот от слов песни, которая возглавляла чарты, возглавляла билборды, значит, на протяжении нескольких недель, которая им была хорошо знакома. Вот эта вот газета «Таймс» в данном случае, да, он перешел к Священному Писанию. Я понимаю, конечно, что он эту музыку не слушал, что у него были помощники, которые ему помогали готовить эти проповеди. Но, скорее всего, вопрос о том, что популярно, что известно, что интересно этим молодым людям прямо сейчас, задал им именно он. Он поставил вопрос помощникам, и они уже помогли ему найти. Вот это вот газета в одной руке и Слово Божие в другой. Вот. И я понимаю, что мне этого не хватает порой. И мы сейчас немножко отвлеклись, но оно того стоит. Вот. А мы читали в прошлый раз из четвертой книги царств на уходящей неделе в наших коротких программах, которые вы можете найти в наших соцсетях, мы читали с 7 по 17 главы. Это главы о падении Северного царства. Помните, что Израиль разделился на Северное царство, Израиль, в котором было большинство колен, и Южное царство, Иудею, вот, в котором было основное одно колено. Это колено Иуды, как раз, собственно говоря, потомки царя Давида. Вот, и Мессия придет из этого колена по человеческому разумению, в своей человеческой природе. И также колено Вениамина, часть которого все-таки осталась на юге, а другая часть была рассеяна. Вот, и мы посмотрим сегодня несколько фрагментов, и мы будем задаваться одним вопросом. А как и почему пал север? Что с севером такое случилось? Но сегодня мы сделаем необычную вещь. Я попрошу тебя, Алена, открыть 17 главу 4 книги царств, и мы прочитаем достаточно большой фрагмент, но мы прочитаем его медленно. В Священном Писании есть такая форма исторического изложения, когда рассказывается история. И история обычно рассказывается или пересказывается для того, чтобы подвести некую черту под историческим периодом. Ну, то есть, вот как оно было. И когда пришли ассирийцы, и когда увели северян в плен, и когда они потом заселили эту землю другими людьми, это могло показаться каким-то внезапным событием. То есть, ну вот никогда раньше такого не было, да, и вот опять, ну типа того. И 6 стих 17 главы говорит о событии, и даже когда читаешь 6 стих, оно тоже может показаться внезапным. Ну, такое коротенькое описание. Прочитай, пожалуйста, его.
«В 9-й год Озия взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских».
Вот, значит, такое событие. Как мы до этого докатились? Можно было бы задать такой вопрос. Как израильтяне до этого докатились? Южане пока до этого не докатились. Там Господь дает милость по определенным причинам. И во многом это как раз за Давида. Что произошло с севером? И также вопрос этот может относиться к каждому из нас. Понимаете, Священное Писание, то, что мы читаем в Ветхом Завете, оно для нас дано как примеры, чтобы мы на этой основе могли сделать по жизни определенные выводы. Опять вспоминаются беседы с людьми. Последняя из таких бесед была, кстати, недавно, буквально месяц назад, когда человек говорит, да все же хорошо было. Ну и не предвещало ничего, никакой такой большой духовной проблемы. И не только духовной. Я говорю, да серьезно все хорошо было? То есть ты можешь сказать, что на протяжении последних лет в твоих отношениях с Богом все хорошо было? И вот в данном случае, когда мы говорим об Израиле, начинается описание того, как Северное царство к этому моменту подходило. И это описание охватывает сразу несколько книг Священного Писания. Давай мы начнем его читать. Я тебя иногда буду перебивать, хотя сегодня мы прочитаем довольно большой фрагмент Священного Писания. Начни, пожалуйста, с 7 стиха.
Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте сего». Тогда Господь через всех
Давайте
пророков...
остановимся. Давай здесь остановимся. Да, вот не делайте всего. А это началось после разделения царства. Это началось после... На самом деле, конечно, это началось еще при Соломоне, но особенного рассвета, скажем так, это достигло после разделения царства. А при этом тут сразу подчеркивается, Господь вывел из Египта. А дальше, то есть он вывел целый народ из Египта. Дальше Господь прогнал от их лица другие народы. То есть израильтяне, по крайней мере, дважды в своей истории так масштабно могли видеть, но не вот это поколение, да, а просто вот передавая друг другу, они могли знать, что вообще-то говоря, передвинуть целый народ для Господа вот совершенно реально, вот просто, вот легко. В свое время он этот народ вывел, потом... то есть израильский, еврейский народ. Потом он изгнал, ну, там, не только, конечно, вывел, да, там было истребление народов, дал еврейскому народу силу для того, чтобы изгнать другие народы, которые населяли тогда землю. Почему? Да потому что они грешили за грехи этих народов. Вот. Это все было перед Божьими глазами, перед глазами Израиля. А он знал о том, что происходит. Более того, израильскому народу было открыто Божие Слово. Израильский народ знал, как надо поступать. Он знал, чего ожидает от него Господь. Ничего нового здесь не было. Он знал, но не делал. И постепенно, да, и при этом, вместо того, чтобы служить Господу, израильский народ начинает вносить к себе божеств из других народов. А идолов ставить себе начинает. А у него такие, скажем так, импортные боги, башки, с маленькой буквы, конечно, что для Израиля было совершенно недопустимо. И фактически сначала северному государству, вот сейчас, а потом южному государству, Господь скажет так: слушайте, вы хотели вот этим богам, этим башкам поклоняться. Ну, идите, и вы будете поклоняться им в их родной среде. Там, где, собственно, их храм, их капище, скорее, и находится. Он их переселяет. Но все ведь это происходит не моментально. То есть время идет. У народа есть возможность покаяться. У народа есть возможность одуматься. Причем эта возможность появляется снова и снова. Уже такое ощущение, что ну скоро же можно, сколько же можно. И сейчас заложи, пожалуйста, ну просто пальцем или как тебе удобно, заложи, пожалуйста, вот это место в 17 главе. А мы вернемся немножко назад. Мы вернемся в 7 главу. Это вот как раз тот самый случай. 7 глава 4 книги царств начинается с страшной ситуации. Вы помните, мы читали с вами в 6 главе, да? Начинается осада Самарии, и начинается бедствие, настоящее бедствие. И давай так, даже 33 стих, 6 глава, 33 стих. Я сказал про бедствие от Господа, а вот же. Пожалуйста.
«Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: вот такое бедствие от Господа, чего мне впредь ждать от Господа?»
Вот, значит, есть понимание того, что это от Господа, но чего нет и дальше не будет. Это вот как раз иллюстрация того, что потом будет описано в 17 главе. Чего нет и дальше не будет, так это покаяние, обращение. Ладно, а может быть, до кого-то не дошло. В это время живет пророк Елисей. Прочитай, пожалуйста, 7 главу. Давай начнем просто с самого начала. С первого стиха.
«И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли быть? И сказал тот: вот, увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь».
Вот, да, сейчас, значит, пророк говорит слово от Господа о том, что муки будет завались, еды будет завались, причем вот эта вторая часть, увидишь своими глазами, но есть этого не будешь, она же сказана потом, она сказана после того, как сановник проявил свое неверие. Ну, может ли такое быть? Ну, как вообще такое бывает? Если бы даже Господь, если бы даже Господь открыл окна небесные, завалил нас хлебом и так далее, все равно это нереально. А веры нет. Господь готовится дать спасение. И Господь действует через изгоев, через прокаженных. Давай просто дальше почитаем. Хорошо, 3 стих. 3-4.
4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг друга: что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем.
И там встали никакой, в сум... Да, там никакой веры тоже нет. То есть это абсолютно история такая, все равно нам погибать. По крайней мере, попробуем. Мы знаем, что мы здесь погибнем точно. Вот, а вдруг нас еще оставят в живых. А теперь смотри, что происходит. Они идут в сирийский стан. Почитай, пожалуйста, 5 и самое главное, 6 стих.
«И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно нанял против нас царь израильский, царей хитийских и египетских, чтобы пойти на нас».
Господь сделал так, да, и дальше и стали, и побежали в сумерки, оставили шатры свои и коней своих. Короче говоря, все. Значит, кто дал победу Израилю? Победу Израилю дал Господь. Даже в то время, когда уже Израиль отошел от Господа, даже в то время, когда там были эти самые идолы, когда был идол поклонения, Господь дает победу Израилю, и вот эта часть, значит, Господь сделал так, она похожа, во многом похожа на победы, которые были описаны еще в книге Иисуса Навина, покорение обетованной земли. Господь, очевидно, воюет за свой народ. Эта часть также похожа на некоторые из побед, которые описаны в книге Судей. Господь воюет за свой народ. И если в книге Иисуса Навина народ принимал то, что делает Господь, и благодарил Господа, воздавал хвалу Господа, вот было это общение между Богом и народом, то здесь его уже не осталось. В книге Судей оно еще проявлялось, да, помнишь, там весь этот постоянный цикл, народ отходит от Господа, Господь...
Возвращает, Господь потом, отвечает.
И отвечает, и они услышали, циклы этой самой последовательности книги Судей могли происходить потому, что когда Господь действовал, израильский народ замечал. Понимаешь, какая вещь, да? Они замечали, что вот Господь за нас воюет, вот Он устраивает. И на какое-то время начиналось поклонение Господу. Теперь, А вот седьмая глава. Тут маленький такой момент, но очень важный. Его часто забывают. Даже проповедники, говоря, когда мы говорим об этом стихе, об этом фрагменте, мы забываем о том, что происходит. Господь, иногда нам говорят, слушайте, ну если мне Господь явит какое-нибудь такое знамение, как в древности, там, красивое что-нибудь такое, тогда я поверю. Теперь смотрите, что Господь делает здесь. Он Северному царству дает именно такое знамение, как давал в древности. И вот прибегают эти прокаженные и говорят, что какая вообще вся история. Но посмотри, как их принимают. Они приходят в свой стан, израильский стан. Давай с 10 стиха начнем.
«И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязаны, и шатры, как быть им».
Так, дальше. То есть, иными словами, они просто пока передают информацию. Что происходит с информацией? Какая реакция? Давай читать дальше.
«И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим, скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так. Когда они выйдут из города, мы схватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один...
Да, сейчас, значит, в ответе царя ни малейшего намека нет на то, что он допускает, что Господь может за них сражаться. Тут даже можно, я вспоминал сейчас, да, книгу вот Иисус Навина, вспоминали мы книгу Судей, а тут можно даже вспомнить псалмопевца Давида. У Давида было, и более чем у кого-то ни было, это понимание, что Господь за нас сражается, Господь ведет эту битву. Здесь же у царя такого понимания нет вообще. Значит, первая его история, первая его мысль, что это засада, что это такая подстава. Хорошо, смотрим дальше. Ну ладно, испуганный царь. Читаем дальше.
«И отвечал один из служащих при нем и сказал, пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав, пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю».
Так, великолепно. Значит, теперь царь знает все. Народ бежал. Царь наверняка помнит то, что он слышал из истории Божьего народа, то, что он слышал из истории Израиля. Вот появится Бог хоть в какой-то момент сейчас. Воздаст царь Богу славу? Спойлер, нет, не воздаст. А что он сделает? Идем дальше, 16 стих.
«И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню».
Напоминание, что по слову Господню, оно происходит от автора этого текста. Ты понимаешь, они пошли грабить, они не остановились, они не воздали славу Господу, они не обратились. А что это было? А это был призыв к покаянию. До этого они слышали призывы к покаянию, например, через пророка Илью. Мы с вами читали про пророка Илью. Когда они не отвечали на призывы к покаянию через Илью, продолжал служить Елисей. Хотя у Елисея служение было уже такое более личным. Он занимался той самой школой пророков, которую он основал. И личное служение в жизни конкретных людей он нес. Но Господь через все это пытался до этого народа достучаться. Идем дальше, 17 стих.
«И царь поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь».
Значит, эта часть пророчества исполнилась, но в этой части пророчества было еще и слово Божие. То есть Господь решил так сделать. А царь, смотри, вспомни, что тебе говорил Божий человек, Божий пророк Елисей. Царь, обратись к Богу. Да, вот тебе еще одно напоминание. А давай прочитаем дальше. Дальше больше.
Когда говорил человек Божий царю так: «Две меры ячменя посиклю, и мера муки лучшей посиклю будет завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так
вот
и сбылось с ним.
Вот это напоминание. А, да, так, да, извини, пожалуйста.
И затоптал его народ в воротах, и он умер.
Вот страшное напоминание. То есть вот это то, что Господь сделал. Господь такое устроил. Но вы не послушались. Раз вы не послушались, то у вас будут последствия. Они получили эту победу. Никакого упоминания, вот абсолютно никакого упоминания о Господе нет. Не то, что благодарности, а вообще никакого упоминания. И Израиль радуется своей победе. Но это победа без Господа. То есть она дана Господом, конечно. Но они этого не признают. Но Сирия-то никуда не делась. Сирия-то есть. И вот 8 глава, 7 стих. Прочитай, пожалуйста.
«И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: пришел человек Божий сюда».
Да, можно дальше читать, потому что у Винодада был слуга Азаил, тот самый, который потом станет царем.
И сказал царь... А, да. Давай, читай.
Ничего страшного, читай, конечно.
«И сказал царь Азаилу: возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря: выздоровею ли я от всей болезни? И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов, и пришел, и стал пред лицо его, и сказал: сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от всей болезни? И сказал ему Елисей: пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет».
Так, что делает Елисей? Елисей на самом деле в шоке от того откровения, которое он получил. Азаил служит старому больному царю. И мы в коротких беседах об этом говорили, что, скорее всего, Азаил ждет, пока этот царь помрет. А Елисей фактически говорит Азаилу: пойди и солги. Потому что там все развращено, там все невероятно развращено. Более того, Елисей понял еще одну страшную вещь, потому что ему Господь эту вещь открыл. 11 стих прочитай, пожалуйста.
«И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение, и заплакал человек Божий».
Вот, значит, Елисей смотрит на этого царского слугу пока еще, смотрит в упор, не отводит глаз, и потом начинает плакать. Прочитай, пожалуйста, дальше.
«И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он: от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил: что такое раб твой, пес, что мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей: указал мне Господь в тебе царя Сирии».
Вот, значит... Это пока Израиль веселится. Это пока он считает себя мощным и непобедимым. Господь открывает Елисею, а через Елисею и Азаилу, что произойдет дальше. Вот это немножко похоже на того глупца Навала, который пришел домой и пьянствовал, праздновал в доме, даже не осознавая, что его дом будет истреблен, даже не осознавая, от чего в данный момент его спасает жена, которая идет к Давиду, разговаривает с Давидом. Понимаешь? А здесь весь народ. Они вынесли Господа за скобки. Они сказали: нам не важно, Мы не хотим этого слушать, мы не хотим этого знать. Они получили победу, но они все равно не воздают Господу, Господу хвалу. Хотя им четко было сказано, откуда эта победа происходит. Это как человек, как, ну, я простой человеческий пример здесь приведу, как студент какой-нибудь, у которого впереди трудный экзамен. И он пока еще не уверен, он такой начинает молиться: «Господи, помоги мне, Господи, помоги», как это, «Господи, помилуй, помоги» и так далее. Потом он сдает экзамен, а потом говорит: «А, Бог тут ни при чем, вопрос легкий попался». Понимаешь? Или даже так: «Бог тут ни при чем, просто я гораздо умнее, чем я думал. А я, оказывается, так себе не глуп, вообще-то говоря. Я что-то знаю, хотя ничего не учил». Вот, это как на большем уровне человечество, которое встречается с эпидемией, помнишь, пандемию коронавируса, многие уже забыли в связи с событиями последних лет, да? Когда вначале: «Господи, помоги, Господи, помоги», а потом: «Вау, все круто, вакцину сделали». Знаешь, что произошло с человечеством после падения? Причем я знаю об этом и по европейскому опыту, и по американскому опыту. Людей стало меньше в церкви. Люди перестали ходить в пандемию коронавируса. Причем, если бы эти люди перестали ходить в церковь, а стали бы по домам собираться. Это ладно, есть это движение, движение домашней группы, оно расширяется. Но если взять всю историю, то получается, что людей стало меньше в церкви и меньше в домашних группах. А в начале коронавируса, в начале этой пандемии была надежда: сейчас будет пробуждение, сейчас Господь вот покажет такое, а потом даст избавление, и люди скажут: «Слава тебе, Господи!» А люди сказали: «Слава тебе, вакцина!» Вакцина тоже неплохо, но из чьих рук спасение? Вот это вот история, которая описана в 4 книге царств. Потом там будет страшный человек, царь, который будет призван только для того, чтобы истреблять. Иу его зовут, помнишь такого, да, наверняка? А вот, об этом у нас 10 глава, мы ее сейчас не будем читать. А Иу, вообще говоря, негодяй. Но через этого, понимаешь, через этого негодяя Господь снова пытается достучаться до страны, снова пытается достучаться до Израиля. Он пытался достучаться через победу, который Израиль, конечно, совершенно не заслужил, и в которой Израиль совершенно не признал Господа, не признал его руку. Он пытается достучаться через Иуя. Иуй – страшный человек. Это меч в Божьих руках, это кара от Господа. Вот, он расправляется с нечестием. Да, Иуй это делает. Он оказывается хорошим инструментом в руках Господа. Но при этом Иуй не является благочестивым, он не ведет к благочестию Израиля. Вот такая вот, такая вот история. Кстати говоря, проблемы на юге тоже. Давай мы посмотрим кое-что в 11 главе. Следующее событие, следующая ситуация. 11 глава, начни, пожалуйста, с первого стиха читать.
Гафолия, мать Ахозия, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосафев, дочь царя Иорама, сестра Ахозия, взяла Иоаса, сына Ахозия, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилица его, в постельную комнату, и скрыли его от Гафолия, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землею.
Это уже юг, но там страшная царица Гафолия, которая была нечестивой, которая была жестокой. И в этой ситуации Господь сохраняет малыша, одного малыша, который потом становится царем, сохраняет его в храме. В этой ситуации Господь посылает священников. Иоаддай, там есть замечательный человек. Собственно, можем дальше почитать с 4 стиха.
Седьмой Год послал Иодай и взял сотников из телохранителей, из скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына, и дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме. Третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. И кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит».
Что дальше происходит? Это фактически Иодай вместе со священниками провозглашают Иоаса, царского сына, царем. 12 стих, прочитай, пожалуйста.
«И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: да живет царь».
Вот, и вот у этого юноши, Иоаса, замечательный наставник, Иодай, священник, Иоас оказывается благочестивым царем израильским, иудейским. 12 глава, первый стих.
Ну, знаешь, стоит заметить также, что все-таки он становится, наверное, благочестивым не сам по себе, потому что
да.
у него был хороший наставник, первосвященник.
Да.
И знаешь, я вот когда читала эти главы, я задумывалась о том, что ну, на самом деле вот в своих семьях мы также являемся первосвященниками для тех поколений, которых доверил нам Господь. То есть для наших детей. И ну, все-таки насколько вот важна эта роль? Потому что вот если подумать, что было бы, если бы не было этого первосвященника Иодая, да, что там произошло бы? И у меня как бы при этом еще также возникает, знаешь, даже это не вопрос, как бы ты понимаешь, что вот несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, которые тогда вот были с Израилем, Бог держит руку свою, и, возможно, нам тоже, даже вот в сегодняшних обстановках, стоят какие-то моменты, на какие-то моменты не то, что закрыть глаза, а просто опустить и довериться Богу, поскольку Бог держит все под своим контролем. Это не значит, да, там, что нам нужно быть какими-то, скажем, там, бездейственными или не имеющими свою там, точку зрения. Но я имею в виду, что если Господь держит все под своим божественным контролем, нам и нужно доверять Богу. Да? Ну, мне так кажется, я так
да.
считаю. И наше дело молиться, доверять Богу. А
Господь
любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
Да, и Господь доверил мне мою семью, Он доверил мне моих детей, тебе, вам, супругам, Он доверил ваших детей, твоему супругу доверил вашу семью. Каждому из нас Он дал ответственность определенную, да. И ты смотришь, и ты понимаешь, что вот есть северная часть, южная часть, да, вот Израиля, если мы говорим о тех временах, Израиль и Иудея. Две страны, которые находятся в противостоянии. Такой биполярный мир того времени. Конечно, это на самом деле одна страна, которая была разделена и так далее. Вот. Но они же постоянно пытаются выяснить отношения. Они пытаются постоянно понять, кто из них сильнее, кто из них круче. Объективно получается, что в Иудее больше благочестивых царей. Вот на севере, в Израиле, благочестивого царя нет ни одного. Но понимаешь, однако, что даже при всем своем благочестии Иудея не соответствует Божью замыслу. И вот в этой ситуации Иодай, как раз ты очень правильную вещь сейчас сказала, на очень точный момент обратила внимание. Иодай в этой ситуации фактически выполняет роль такого Божьего хранителя. Он не просто сохраняет царя, а он делает так, что в результате этого воспитания, в результате этого наставления Господь продлевает дни Иудеи. Иудея будет уведена в плен, но это произойдет только через 150 лет после Северного царства. И потому что было обещание Давиду, его дому, но обещание можно было исполнить и по-другому, вернув, что, собственно, потом было сделано, вернув Иудею. И то полное исполнение обещаний будет только, когда Господь придет на землю. Но вот это время возможности покаяния для иудеев продлилось именно потому, что такие люди, как Иодай, были праведными наставниками. И они наставляли в праведности. Мне когда-то по юности, по неопытности казалось, ну, я вырос или, так скажем, начал расти еще в советские времена, да? И мне казалось, что вот есть страны христианские, в которых все круто, они такие прямо христианские, все прям такие верующие, и дверь по ночам можно не запирать. Ну, никто же все равно тебе не ворвется, да? Зачем? Они же христиане. Вот. И есть страны нехристианские. И там все плохо. И я долгое время с этим как раз и жил. Где-то до конца 90-х годов, наверное. Вот надо просто попасть в нужное место. И там уж все точно по-христиански. Наша программа готовится по материалам доктора Джона Вернона Маги. Я уже рассказывал, но сейчас повторюсь. У него есть некоторые очень милые такие замечания, которые мы в русском переводе не сохранили. Но потому что они очень контекстуальны, то есть они связаны с контекстом, с американским контекстом Калифорнии конца 60-х, начала 70-х годов, в котором, собственно, доктор Маги писал, работал, проповедовал и так далее. И вот там есть такое замечание. Он говорит, вы представляете, до чего мы дожили и до каких страшных пределов достиг грех в нашей стране? Вы представляете, я теперь на ночь вынужден запирать дверь своего дома. Вот. Это же вообще... Я же, говорит, еще 20 лет назад. Он же жил тогда в Калифорнии. Где-то недалеко от Лос-Анджелеса. Я мог просто лечь и даже не подумать про то, что дверь нужно запереть. А сейчас я обязан его запирать. Никто ему не сказал, что лет... А еще лет через 20 нужно будет ставить железную дверь и сигнализацию. Потому что просто запереть будет мало. Вот то же самое и здесь. Значит, есть две страны. Есть Израиль, есть Иудея. Да, Иудея более праведна. Да, в Иудее есть такие люди, как Иоас, например. Но и там своих негодяев достаточно. Да и у Иоаса тоже были проблемы. Мы начали про него читать. Мы говорили о том, что он справедливый и благочестивый царь. Но он тоже высоты не отменил. То есть он не разобрался с той проблемой духовной, которая была. И все это занимает очень много времени. А вот теперь давай мы вернемся к тому моменту, от которого мы отошли. 17 глава, 13 стих.
«Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков».
Но обратите внимание, через всех пророков, через всех прозорливцев. Это потом Исаия будет говорить, южный пророк, который как раз вот в это время в Южное Царство, в Южной Земле проповедует. А как же еще? Разве Господь вам не говорил? Разве вы не слышали? Это же все было ясно, это же все было открыто. Читаем дальше.
«Но они не слушали и ожесточили выю свою, как быловые отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они».
Есть в музыке термин «крещендо», да, постепенное увеличение, усиление громкости звука. «Крещендо» есть и в библейских текстах. Мы иногда его не видим, потому что мы привыкли, что, ну вот все, что читаем сразу, быстренько. Вот. А крещендо здесь очень такое конкретное. Значит, Господь к ним обращается, да, дальше 14 стих, первая часть, начало этого всего. Но они не слушали, а, ну это просто вот Бог говорит, а они не слушают. Но можно не слушать и ничего не делать, да, такое пассивное неслушание, такое, мне все равно и так далее. Но на пассивном неслушании они не остановились. Дальше. Ожесточили выю свою, или шею свою, или, может, даже сердце свое, как было вы отцов их, которые не веровали в Господа. Значит, у них неверие, ожесточение. Мы не просто сейчас не слушаем, некогда нам, мы потом послушаем, а сейчас не слушаем. А мы не хотим слушать. Мы не хотим слушать, потому что мы не верим. Потому что это все ерунда. Потому что это все какие-то там маргиналы, священники говорят. Причем, обрати, пожалуйста, внимание, что религия это там была, а богопочитания не было, послушания Богу, Яхве, не было. А религия, как часть человеческого устройства, часть человеческого общества, она там все же была. Дальше не слушали, ожесточили, не верили, а потом сказали, мы не просто не верим. Они сказали, все то, что говорит Бог, это плохо. Презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их. Значит, они сказали, это если перенести на современную жизнь, одно дело человек или общество, которое не слушает христиан. Другое, да, это уже само по себе плохо. Оно не слушает Христа, оно не слушает христиан. А дальше другое дело. Когда общество начинает говорить, что эти христиане смутьяны, эти христиане с Божьим законом жить нам мешают. И сегодня все больше приходится слышать о случаях, когда евангелизационные собрания, евангельские собрания просто срывают. Понимаешь, это 20 лет назад было, ну, мы просто не будем слушать, и все. А дальше это неслушание переходит в его активную фазу. И ничего нового в современном мире нет. Но если ты отрицаешь одно, то пустоты-то там не будет. Жизнь-то чем-то должна заполняться. И тогда вместо доверия Господу оказывается религиозность. И вот это продолжается, вот это крещендо. И пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедовал им, чтобы не поступали так, как они. И вот тут интересно. Он говорит, пошли они вслед народов. Тогда Господь говорит, ну вы пошли вслед вот этих людей, ассирийцев. Ну идите в Ассирию. Пусть вот это ваше духовное блуждание переродиться или превратиться в блуждание физическое. Крещендо продолжается. Прочитай, пожалуйста, 16-17 стихи.
«И оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предавались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его».
То есть они знали, вот тут конец этого стиха, и прогневлять Его. Они знали, что это Богу неугодно. Они понимали это. И они говорили, а мы будем делать так. Это на севере. И в южной части Иуда также, это 19 стих, не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их, и отдавал их в руки грабителей и так далее. Вот такая вот история. Но мне совершенно не хочется оставить нас в этой низшей точке. Потому что придет Иисус. И помнишь, придет Он к колодцу, и у колодезя этого в Самарии Он встретится с женщиной-самарянкой. И эта женщина-самарянская станет свидетельницей. Через столько лет, через столько веков станет свидетельницей Иисуса Христа. Знаешь, о чем я хочу, чтобы мы сегодня помолились? Давай помолимся, чтобы даже в то тяжелое, развратное время, время греха, в которое мы живем, мы и наши семьи оставались свидетелями. Помолишься?
Конечно. Дорогой Господь, я благодарю Тебя и славлю за эту возможность изучать Слово Твое. Я благодарю Тебя за то, что Ты касаешься наших сердец, изменяешь их, утешаешь нас, Я прошу Тебя, Господи, помоги нам нести Твой огонь дальше. Дай нам быть солью для этой земли. Помоги нам, Господь, нести Твое имя дальше, Господь. Помоги нам быть свидетелями Твоими во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.